о знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Сельма Лагерлёв, как принято говорить широкому кругу читателей, известна прежде всего как автор чудесной сказки о путешествии Нильса с гусиной стаей. Мало кто знает, что Лагерлёв, кроме того, была и политиком, и борцом за избирательные права для женщин, и той самой первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. В общем, успех ее просто подкарауливал всюду. Но мы начнем с того, что предшествовало этому успеху. Сельма Оттилия Луиза Лагерлёв родилась в усадьбе Мурбака в семье лейтенанта и учительницы. Было у них 6 детей, но только одна, Сельма, уже в раннем детстве сочиняла приключенческие истории и списывала стихами и сказками ворохи бумаги. Честно говоря, ей больше и делать-то было особо нечего. Паралич в 3,5 года не предоставлял выбора. До 7 лет Сельма передвигалась на руках у нянюшки по прозвищу «Большая Кайса», а потом в специальной тележке. В ней-то она и поехала однажды на причал, где стоял огромный корабль, в трюме которого жила райская птица. Тогда вся семья Лагерлёвов отправилась на нее смотреть. Сельма каким-то образом от семьи отстала, а когда Юнга показал ей, как нужно спускаться в трюм, чтобы посмотреть на вожделенную птицу, честно выполнила все его указания и с изумлением обнаружила, что все это проделала сама. Поняла, что стоит на собственных ногах и ими же может ходить и даже взобраться на стул, чтобы получше рассмотреть диковинную птицу, которая вблизи к тому же оказалась чучелом. Может быть, тогда Сельма и поняла, что мир не так, чтобы полон чудес, и творить их придется самой. Тем более, что по другой версии никакого чудесного исцеления не было. А просто девочку отправили на лечение в Стокгольм в специализированную клинику, где она вновь научилась ходить, но всю жизнь потом прихрамывала и опиралась на трость. Платой за лечение стал ее отчий дом. Пришлось заложить усадьбу. Никакого специального образования будущая писательница не получила. Зато дома выучила английский и французский, и там же привыкла к непременному вечернему чтению стихов, а однажды, побывав в театре, стала дома разыгрывать с сестрами собственные сказочные пьесы. Но когда в 1861 году в Стокгольме открылись учительские курсы для незамужних женщин, она не упустила такой возможности. Первый год обучения в этой высшей учительской семинарии был сущим кошмаром. Но, во-первых, соученицы ее не принимали. Все они были совсем молоденькие девочки, а ей к тому времени исполнилось уже 23. Она носила старомодную одежду, волосы заплетала в косу и дополнял картину жуткий деревенский говор. Но она решила пребывание в большом городе использовать по полной. Поэтому ходила в театр, на литературные встречи, ну и сама, конечно, сочиняла. В стол. Закончив обучение, она отправилась в Ландскроне, небольшой городок на юге Швеции. Уроки у нее там проходили весьма оригинально. Весь материал она подавала ученицам в стихотворной форме. Сначала ее сочли городской сумасшедшей, потом написали письмо в комиссию по образованию, но вызванная по такому поводу комиссия сочла такой способ преподавания вполне приемлемым. Она писала в воспоминаниях, что в это время Любой попадавшийся ей на глаза лист бумаги заполняла стихами и прозой, пьесами и романами. А когда не писала, то просто бродила в ожидании счастья. Счастье нашло ее само. Сельма получила известие из Стокгольма. Некая Софи Адлерспарре, редактор женского журнала, прочла ее стихи и попросила позволения их опубликовать. Адлерспарре была зачинательницей феминистского движения в Швеции и активно содействовала женщинам, которые хоть в какой-то сфере проявляли самостоятельность. Что касается Сельмы, то Адлерспарре выхлопотала ей стипендию с условием, что писать она будет теперь не стихи, а прозу. Однажды Сельма узнала историю местного пастора. Его-то и избрала в свои герои. Он был певцом, поэтом и музыкантом, любимцем женщин, но страдал весьма распространенным недугом. Зеленый змей цепко держал его в своих лапах. Сельма написала сагу о Йосте Берлинге, и тогда к ней пришел настоящий успех. Но даже он не смог сравниться с популярностью, вышедшей в 1907 году, сказки про Нильса Хольгерсона. Ее на 60 языков перевели и совершенно забыли о том, что изначально книга планировалась как учебное пособие по географии Швеции. Но успех превзошел все ожидания. В ноябре 1909 года Сельма Лагерлёв получила письмо с известием о том, что ей присуждена Нобелевская премия. Стоит посмотреть на снимок нобелевских лауреатов того года. Лагерлёв была там единственной женщиной. Одна в белом платье среди черных фраков. Зато в хорошей компании. С одной стороны изобретатель Гульельмо Маркони, с другой химик Вильгельм Оствальд, а ее шведская академия назвала законодательницей нравов и сказочницей, способной вернуть Швеции ее былую славу не благодаря военным подвигам, а путем возрождения идеалов высокой нравственности. Через 5 лет Сельма уже занимала кресло номер 7 в шведской академии, став первой в истории женщиной в ее составе. И первым делом выступила за учреждение стипендии для пишущих женщин. Но тут члены академии ее не поддержали. И тогда она создала собственный фонд и сама поддерживала талантливых молодых писательниц или своих гонимых коллег. Надо отдать должное Сельме Лагерлёв. Она была не из тех писателей, кто читает только собственные книги. Однажды на глаза ей попался автобиографический роман некой Софи Элькан. Она в 17 лет, стремясь вырваться из-под деспотичной опеки родителей, выскочила замуж и жила бы в этом браке счастливо до самой смерти, если бы эта самая смерть не унесла и супруга, и ребенка. В 26 лет, надев траур, она более его уже не снимала. Сельма была несказанно тронута этой историей и торопилась познакомиться с автором. Знакомство состоялось, потом переросло в дружбу и, наконец, в роман, просуществовавший 25 лет и такой значимый в жизни Сельмы, что он не закончился даже со смертью Софи. Унаследованные от подруги вещи Сельма поместила в специальную комнату и многие годы посещала ее, дабы предаться воспоминаниям. Хотя, если быть честными, то в течение этих 25 лет была у Сельмы и другая подруга, Вальбор Коландер, занимавшая пост в городском совете, добровольно взявшая на себя обязанности редактора и секретаря. Подобно Софье Андреевне Толстой, она корректировала рукописи Сельмы и переписывала их начисто. Да, это про нее Сельма в конце концов написала, что она стала настоящей женой писателя. Когда Сельме было 20 лет, ее отец скончался, оставив в наследство только долги, ради уплаты которых продали усадьбу. После получения Нобелевской премии Сельма выкупила Морбакку. Так она опять обрела свой дом. Известие о начале Первой мировой войны для писательницы, провозглашавшей мир и взаимопонимание, стало, конечно, тяжелым ударом. Она ведь не только говорила и писала, но искренне верила в то, что народы Земли могут жить в мире. Она долгие годы поддерживала переписку со многими писателями из разных стран. И что же? И ничего? Но, как оказалось, это была только первая война. В 40-м году с началом советско-финской Лагерлёв подписала адресованную интеллигенции США телеграмму, которая призывала выступить с протестом против СССР. Это не возымело действия, и тогда Лагерлёв пожертвовала свою Нобелевскую медаль Шведскому национальному фонду помощи Финляндии. А потом на ее век пришлась еще и Вторая мировая война. «Я больше не думаю о политике. Там все так плохо, что все равно ничего не изменишь». Сельма Лагерлёв. Есть такая еврейская пословица: «Тот, кто спас одного, спас целый мир». Сельма Лагерлёв прибегла к помощи королевской семьи, чтобы выхлопотать визу немецкой поэтессе Нелли Закс. Она, кстати, потом, в 66-м году, тоже Нобелевскую премию получила. Ее матери. Их обеих из нацистской Германии вывезла Сельма Лагерлёв. Смотрел ли ты когда-нибудь на дитя, что сидит у матери на коленях и слушает сказки? Пока ему рассказывают о жестоких великанах, о страданиях прекрасных принцесс, он держит голову прямо и глядит широко раскрытыми глазами. Но стоит матери заговорить о счастье, как малютка тут же смыкает глазки, склоняет голову и засыпает. Сельма Лагерлёв. Она считала себя подобной этому младенцу. Пусть другие слушают рассказы про цветы и солнце, а ей милее темные ночи, полные чудес и опасных приключений. Ее влекут страдания заблудших сердец. Об этих страданиях она писала рассказы, повести, романы. И все-таки ни один из них не сравнился по популярности с Нильсом Хольгерсоном, в честь которого называли паромы и школы, ставили памятники и вручали премии его имени. Его портрет красовался на шведской купюре в 20 крон, которую ласково называли «Сельмой», но поскольку на другой стороне был напечатан портрет самой Лагерлёв. Переведенная на 60 языков, эта повесть-сказка поднабралась в переводах новых идей и сюжетных линий. Чешские переводчики, например, заставили гусей совершить остановку в Южной Богемии. Советские редакторы не позволили родителям Нильса идти в церковь, а отправили их на рынок. А в арабском путешествующий гусь пускается в путь, скрываясь от угнетателей. А, кстати, знаете, почему героя книги зовут Нильсом Хольгерсоном? Да потому что именно так звали приемного сына Лагерлёв. Он провел с ней детство и отрочество, а в 20 лет эмигрировал в Америку и до конца своих дней работал строителем в Чикаго. Прожил, в общем, вполне себе сносную жизнь, а когда ушел, то на его надгробии выбили изображение диких гусей, как будто это они и унесли Нильса Хольгерсона. Сельма Лагерлёв скончалась в 1940 году в своей родовой усадьбе Морбаке. После ее смерти там открыли музей Лагерлёв. Он всегда полон посетителей, хотя добраться до Морбаки не так просто, а других достопримечательностей в округе нет.
Знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.